Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: Путин и Трамп в Буэнос-Айресе, Баяков и Прилепин в МХАТе, Пономарев в тюрьме и новые имена для старых аэропортов. Неделя началась с обсуждения саммита «Большой двадцатки», а точнее того, как мировые лидеры отреагировали на приезд в Буэнос-Айрес Путина. То, что на саммите обсуждалось, россиян, как выяснилось, волнует намного меньше. В центре внимания оказался Дональд Трамп, который незадолго до того написал у себя в Твиттере, что с Путиным встречаться не будет, поскольку Россия так и не отпустила украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. И действительно, Трамп с Путиным не только не поговорил, но даже не поздоровался. Самсон Шаладеми.
Путин провел переговоры по телефону с автоответчиком Трампа. Была достигнута договоренность оставить сообщение после сигнала.
Твиттер, профессор Преображенский.
Поговорит Трамп или нет? Поздоровается Трамп или нет? Посмотрит Трамп или нет? Россия стала не просто вассалом США. Россия при Путине стала страной, которая существует только для того, чтобы на Путина посмотрел президент США.
Правда, по словам Пескова, короткий разговор между Путиным и Трампом все же был. Или даже не разговор. Он назвал это коротким контактом. Твиттер «Смутное время».
Когда Трамп кашлянул в сторону Путина, то все российские СМИ взахлеб рассказывают, что на саммите «Большой двадцатки» состоялся контакт двух президентов.
Максим Дбар.
Вообще, конечно, вся наша внешняя политика – это какие-то страдания юного Вертера. Трамп назначил нам встречу, Трамп пожал руку, посвятил твит, помнит о нас. Мне уже кажется, что единственный язык, которым это можно описывать, это спектакль Виктюка, дай бог ему здоровья, успеть поставить эти двусторонние отношения на сцене.
Пародийный твиттер Дональд Трамп.
Приспичило сегодня нам с Путиным в туалет на саммите. Писсуары рядом, случайно пару капель ему на ботинки попало. Это потом я уже узнал, что в России это называют коротким контактом.
Если даже разговор и был, антипутински настроенные комментаторы видят ситуацию пессимистично. Юрий Барко.
Итак, разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Аргентине, пусть даже небольшой, все-таки состоялся. И с Ангелой Меркель наш президент за совместным утренним завтраком пообщался. А украинские моряки не отпущены, пойдут под суд и получат реальные тюремные сроки. По отношению к Украине будет проводиться жесткая политика с использованием всех средств. По-видимому, не исключается и применение военной силы.
Но и переговоры с Макроном и Меркель стали поводом для насмешки. Твиттер дядюшка Шу.
Песков. Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему конфликта в Черном море. А схему, как Россия отжала Крым, ведет военные действия в Донбассе и сбила малазийский Боинг, не нарисовал.
Нельзя сказать, что никто на встрече «Большой двадцатки» не был Путину рад. С ним очень душевно поздоровался саудовский принц Мухаммед бин Салман, которого подозревают в организации убийства журналиста Хашоги. Владимир Милов.
Прекрасно зная, что тот приказал распилить журналиста и вывести части тела в диппочте. Встретил брата по крови.
Александр Валиев.
Типа, вот вам, утритесь все, счастливая улыбка, дай пять, братюня, такая вот самопрезентация, такой вот заход на «Большой двадцатке».
Виктор Шендерович.
Путин прогрессирует. На двадцатке в Брисбене в 2014 году ему была рада только Каала.
Наконец, РИА Новости сообщила, что один из гостей отеля, где остановился Путин, крикнул ему «You are number one». Скорее всего, этот гость был не вполне случайным, потому что отель, где жил Путин, был окружен полицейским кордоном, а перед входом дежурил броневик. Его фото опубликовал в Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Сообщение РИА Новости было встречено в сетях саркастическими комментариями. Алексей Навальный.
Государственные новостные агентства сообщают о новых успехах Путина в области мировой политики. Совершил прорыв и снова всех переиграл. Один из гостей отеля крикнул ему приветственно. Это ли не мировое доминирование?
Илья Яшин.
Когда Путин выходил из отеля в Буэнос-Айресе, неизвестный из толпы крикнул, что он молодец. Президент в ответ улыбнулся. Этот эпизод стал содержанием новостных сообщений государственных информагентств России. Исторический масштаб личности, ничего не скажешь.
Твиттер Свирский 1.
В отеле Буэнос-Айреса кто-то крикнул «Путин молодец!». Таких легких денег еще никто не зарабатывал в Аргентине.
В общем и целом, эффект от поездки Путина на саммит в соцсетях оценили как близкий к нулю. Пародийный твиттер Владимир Путин.
«Доминирую на саммите. Являюсь там ключевой фигурой и центром притяжения внимания всей мировой общественности. Только этого что-то никто не замечает».
Александр Морозов.
В сухом остатке получается так. Путин выстрелил себе в ногу, поехал на Большую Двадцатку, не передав моряков Киеву, получил коммюнике лидеров стран Большой Семерки о недопустимости всего этого, развалил встречу с Трампом, поставил в невыгодное положение всех своих визави в Украине, свел к нулю всю дипломатическую борьбу за отсрочку новых санкций. И теперь едет с вымученной улыбкой на лице от посткрымского патриотического воодушевления к посткерченскому испугу собственного населения.
Твиттер тетя Роза.
Персонал отеля проводил Путина аплодисментами, а ведь это, по сути, весь эффект от трансатлантического перелета.
Илья Вайцман.
Чтобы только президентский борт туда-сюда сгонять, нужно сжечь 296 тонн топлива, которое стоит 15,5 миллионов рубликов. А Путин у нас одним бортом не летает, так что как минимум удваиваем. Пускай оптом берут усечено, со скидками. Все равно одного керосина на 30 миллионов рублей, как минимум, а то и больше, если самолетов было больше двух. И я даже не считаю все остальные расходы, которые в еще большие суммы могут вылиться. У меня просто нет данных для расчетов. Не удивлюсь, если бюджет поездки превысил и 100 миллионов, и 200. А кроме фоточки, никакой пользы от того, что наш лидер нации в Аргентину метнулся, и нету. КПД нулевой. Никто там с ним даже не разговаривал толком. Ничего полезного он оттуда не привез. Так, на фотосессию слетал за наш счет.
Яркая новость культуры. В МХАТе имени Горького сменилось руководство. Татьяна Доронина займет почетный пост президента театра. А новым художественным руководителем будет режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал Захар Прилепин. Сложно спорить с тем, что у двух главных героев этой новости есть определенные заслуги перед русской культурой. Но и определенная одиозность их имен тоже налицо. Петр Верзилов.
Вау. Мединский хочет повторить успех Капкова, создавшего Гоголь-центр, и создать свой правильный Гоголь-центр в МХАТ имени Горького, где вместо Серебренникова Бояков и Прилепин – люди со взглядами, максимально близкими позиции власти.
Михаил Павлов.
С приходом Прилепина МХАТ наконец-то станет филиалом Донецкого музыкально-драматического театра.
Яков Широков.
Писатель Захар Прилепин стал зам по литературной части в МХАТе имени Горького. Опоздавших после третьего звонка теперь будут расстреливать?
Александр Вальченков.
Политрук Прилепин получил назначение и срочно прибыл в расположение театра. Готов приступить к работе незамедлительно. Давайте начнем с осмотра подвальных помещений здания.
Глеб Морев.
Как все-таки судьба смеется над писателем Прилепиным? Бегал с автоматом, как Лимонов. Писал про лагерь, как Солженицын. Теперь завлит в МХАТе, как Булгаков. Только Булгаков работал у Станиславского, а этот у Баякова.
Иван Давыдов.
Был замполит части, а стал замполит части.
Андрей Десницкий.
Это же МХАТ имени Горького, автора очерка «Соловки» и фразы «Если враг не сдается, его уничтожают». Вполне логично. Надеюсь, что МХАТ имени Чехова останется верным идеалом Антона Павловича.
Елена Васильева.
Ну, конечно, кому как не бывшему майору и заместителю командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой Народной Республики доверить двигать патриотизм в массы с подмостков театра? Госзаказ, в смысле оплата зала из бюджета, театру обеспечен, не сомневаюсь. Солдаты российской армии и Росгвардии, МВДшники, школьники и студенты по разнарядке будут заполнять партер и галерку. Словом, конец.
Алексей Беляков.
Вот Эдик Бояков, которого мы так любили за обаяние, за пассионарность, за практику, за поэтические вечера Полосковой. Что с ним стряслось после 2014 года? Он быстро избавился от либерального сброда, что его окружал, из буддиста стал истово православным, стал певцом русского мира и борцом с его врагами. Страстно полюбил власть, которую еще незадолго до того публично костерил. Вот его цитата из манифеста 2012 года. «Для меня действия власти не новость. Все это привычно, включая насилие, хамство, цинизм и вранье. Что же стряслось? Да, человек меняется, это нормально, но чтобы с такой скоростью и так радикально... Сегодня, кажется, я получил ответ. Эдик назначен худруком МХАТа, того, где была Доронина. А это крепкая господдержка, это бюджеты, это тусовки в Кремле. Эдик становится номенклатурой в сфере культуры. Умница Эдик, лапушка Эдик, большой русский артист.
Иван Давыдов.
Мединскому мало было организовать дело седьмой студии. Ему нужен еще, в противовес дегенеративному искусству презрительных интеллектуалов с неизбежной фигой в кармане, свой настоящий Гоголь-центр с блэкджеком и патриотами. Что ж, теперь будет. Но у любой истории есть второе дно. Не будь его здесь, не стоило бы и разговор затевать. алчущие советского возрождения, использованы, выброшены, разочаровались. Мечтавшие увидеть наши танки в Киеве и Львове, использованы, выброшены, разочаровались. И так далее. Все они разные, все ненавидят друг друга сильнее, чем даже Запад, либералов и пятую колонну. Но у всех есть одно общее свойство. Они идейные, они искренние, они верят в правоту собственных слов. Именно поэтому они не нужны и даже вредны власти, озаботившейся вдруг производством смыслов.
Марина Давыдова.
Самое забавное, что хранители традиции русского театра из МХАТа имени Татьяны Дорониной воспринимают назначение туда Эдуарда Баякова как, цитирую, «либеральный реванш». То есть в консервативно-патриотическом инферно есть свои круги. И мы сейчас наблюдаем, как девятый примерно круг ада начинает войну с примерно восьмым. Это же богатейший сюжет, картина маслом эпохи Кватрачента. Не знаю, как вы, а я лично запасаюсь попкорном.
Есть и те, кому новое назначение по душе. Сергей Алексашенко.
Эдуард Баяков назначен художественным руководителем МХАТа имени Горького. Он, несомненно, заслужил это своей работой в практике.
Ольга Шихова.
Баяков – известный режиссер, вполне заслуженный, а Прилепин – хороший писатель, куда лучше большинства тех, кто его критикует. Фактически это всех бесит из-за его политических взглядов. Это мне видится вполне понятным, они у него радикальные. А так вообще художник шире своих взглядов. Прилепин вроде как милитарист, так? А «Патологии» – роман совершенно, на мой взгляд, антивоенный и чуть ли не радикально пацифистский. Там война – это абсурд, уродство и бессмыслица, и все, что написано о мирной жизни, показано с огромной нежностью. Тут уж надо определиться, надо ли нам художников таки отбирать по творческим способностям или по правильным политическим взглядам, а если по последним, то по каким именно? Может, оставим, скажем, только радикальных марксистов? Толку никакого, но хоть движуха будет.
Твиттер, тротуары и олени.
Даже из одного беснования либероты стоит поддерживать назначение новым руководителем МХАТ имени Горького Эдуарда Баякова, а его заместителем по литературной части Захара Прилепина.
Марат Гельман.
Когда это не политика министерства, а политика одного из 20 театров, нормально. Разные театры должны быть. Я, правда, думал, что это будет театр Советской Армии. Ну уж точно будет живее, чем раньше. И вовсе не обязательно, что будут плохие спектакли. Я бы сходил на что-нибудь зубодробительно-патриотическое, например, по Александру Проханову.
И скоро, видимо, у Марата Гельмана такая возможность появится. Корреспондент «Медузы» Илья Жигулев пишет.
Поговорил с Прилепиным, говорит, мол, все хорошо в современном театре, но не хватает актуальных тем. Донбасс там, Крым, Украина, Сирия, вот это все. Книг нет, пьес нет, была бы задача, книги найдутся.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Завершилось народное голосование за новые дополнительные имена для российских аэропортов. И его итоги комментаторов по большей части не порадовали. Многие расстроены тем, что в список претендентов для аэропорта Омска так и не попало имя Егора Летова, а в Калининграде не выбрали Иммануила Канта. Накануне бурю насмешек вызвало обращение к морякам вице-адмирала Игоря Мухаметшина, который призвал ни в коем случае не голосовать за Канта и назвал его предателем Родины.
Обращаюсь ко всем здесь стоящим, свидетелям против. Там у нас 4 кандидата претендуют, значит, для того, чтобы аэропорт носил его имя. Вот, это Елизавета Петровна, значит, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Вот. Но говоря о Канте, все говорят, Кант, остров, там еще что-то. Это человек, который предал свою родину, который унижался. И на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. А мы, как люди военные, понимаете, и люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот. Балтийские, в Калининграде наши суда и корабли стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пилау и жизни своей здесь положил, понимаете? Как брали город Кёнигсберг. И я всех призываю сегодня завершить это, всех родных, близких, сестер, жен, значит, все должны проголосовать за маршала Советского Союза Василевского.
Твиттер записки сумасшедшего.
Подданный Пруссии Иммануил Кант, живший в XVIII веке, никак не мог предположить, что в XXI веке его объявят предателем России.
Олег Гликманов.
Был он отличным малым и вице-адмиралом. И зря враги шептались, что он, мол, имбецил. Случайно или нарочно, никто не знает точно. На критику однажды ногой он наступил. Он поднял эту критику и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы нерусские на ней. И чистый свой он разум напряг и понял разом. Писал ее предатель, фашист и иудей. Все больше распалялся и перед строем клялся, что Кант на нашу землю не ступит, не пройдет. Не этот гад немецкий, а маршал Василевский украсит своим именем российский самолет.
Александр Осовцов.
Да нормальный человек этот адмирал Мухаммедшин, чего вы его полощете? Предыдущий раз в российской новостной ленте о Канте писали 5 лет назад, когда в Ростове-на-Дону 2 парня у ларька со спиртным обсуждали философию Канта. Из-за несовпадения взглядов один выстрелил другому в голову из травматического пистолета. А из чего мог бы устроить стрельбу адмирал? Но нет, не стрелял вообще. Сдержался. Пока.
Анастасия Миронова.
А давайте быть честными. Вообще-то, если говорить по делу, то вице-адмирал Игорь Мухаммедшин знает биографию Канта чуть лучше среднего выпускника вуза. Адмирал говорит, Кант – это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру. В общем-то, так все и было. Воспользовавшись в то время тем, что Пруссия вела войну сразу с Австрией и Францией, Елизавета напала на восток страны и захватила его. В университете русские открыли кафедру. Утверждение на нее нужно было испрашивать лично у императрицы, которая и была для всех прусаков врагом. Адмирал-то все правильно сказал, только неуместно. А вы смеетесь над ним не только потому, что он кремлевский адмирал. Вы сами биографию Канта плохо знаете. Именно поэтому вы не догадались высмеять странный факт, что российскую власть и российскую императрицу адмирал назвал врагом. Вам, друзья, нужно признать, что не только адмиралы этого режима, но и самые отъявленные его коррупционеры и людоеды бывают образованными людьми.
Руслан Лошаков.
В 1974 году, когда в СССР широко отмечалось 250-летие со дня рождения Иммануила Канта, журнал «Коммунист» писал в передовой статье: «Иммануил Кант принадлежит к числу тех мыслителей, имена которых знаменуют начало идейных движений, имевших историческое значение. От него ведет свое происхождение немецкая классическая философия, один из источников марксизма». Конец цитаты. Даже отдаленно нельзя себе представить, чтобы в Совет время вокруг имени Канта разыгралась та вакханалия, апофеозом которой стало выступление вице-адмирала Балтийского флота. Однако именно эта вакханалия предельно ясно показывает характер путинской государственности, это государство, знаменем которого стало антипросвещение.
В Калининграде в итоге победила императрица Елизавета. И это далеко не самое странное имя из выбранных россиянами для своих региональных аэропортов. Например, в Волгограде выиграло имя Алексея Моресьева, в Омске – Дмитрия Карбышева, а в Пскове – княгини Ольги. У москвичей много вопросов вызвал выбор дополнительных имен для аэропортов Шереметьево и Домодедово. Первый решили назвать в честь Пушкина, а второй – Ломоносова. Константин Калачев.
Шереметьево имени Пушкина – это как улица Цандера имени Гагарина или улица Королева имени графа Толстого. Странно.
Анна Зайцева.
Горячие новости. Аэропорт Домодедово назовут в честь Михаила Ломоносова. То есть это опять пешком за обозом, что ли?
Твиттер профессор Преображенский.
Я не знаю, надо ли давать аэропорту Калининграда имя Канта, но я точно знаю, что Шереметьеву надо дать имя Оруэлла, чтобы прилетающим все сразу ясно было.
Алексей Цветков.
Почему-то именем Бабы-Яги никто не предложил аэропорт назвать. Она мало что скрепа, но тоже была летчик и даже пионер воздухоплавания.
Сторонники доименования считают, что дополнительные имена аэропортов заставят россиян заинтересоваться историей, которая за ними стоит. Егор Холмогоров.
Будем честны, никто не интересовался историей деревень Внуково, Кольцово, Емельяново, даже говорящим названием Шереметьево. А вот биографией того, в честь кого назван аэропорт, заинтересуется немалое число людей, а значит, в нашей жизни появится больше исторических маяков.
Но большинство комментаторов считают, что все это пустая затея. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Такой искусственный ажиотаж вокруг переименования аэропортов выглядит попыткой сменить занавески в горящем доме. Ходит по комнате мужчина с важным видом, все присматривается к окну и не может решить, какой цвет подойдет к догорающему дивану. Особенно смешно наблюдать, как пытаются создать интригу вокруг этого голосования, как будто простым людям откровенно не плевать на то, чье имя будет носить аэропорт Шереметьево – Пушкина или Ломоносова. Вы лучше спросите их, как часто жители Саратова или Камчатки с зарплатами в 15 тысяч рублей летают на самолетах. Будет ли им комфортнее вылетать из Ломоносова или из Пушкина? Поинтересуйтесь. Интересно, они вас только подальше пошлют или еще и пнут за то, что всякой ерундой от реальных проблем отвлекаете?
В среду суд арестовал на 25 суток правозащитника Льва Пономарева. Его признали виновным в том, что он с помощью поста на своей странице в Фейсбуке организовал акцию в поддержку арестованных по уголовным делам сети и нового величия. В соцсетях развернулась кампания в поддержку правозащитника. Антон Красовский.
Помощника академика Сахарова, одного из основателей мемориала, кинули в камеру на месяц за посты в Фейсбуке. По беспределу пошли, в общем.
Олег Козырев.
25 дали Пономареву, известнейшему правозащитнику, 77-летнему старцу. Это безумие какое-то и звериная жестокость.
Андрей Нечаев.
Советская власть Льва Александровича тоже сажала. Чем эта власть кончила, известно.
Лев Шлосберг.
Эти трусы в погонах и мантиях даже не понимают, кто такой Лев Александрович Пономарев. Посадить его – это примерно как посадить мать Терезу. Список люстраций сегодня пополнился.
Сергей Удальцов.
Вы можете как угодно относиться к политическим взглядам Пономарева, но такое решение суда – это позор для российской власти.
Николай Травкин.
Нормальненько. Осталось только Людмиле Алексеевой суток 10 впаять. Ей за глаза хватит, и сам потом соболезнования выразит о невосполнимой утрате.
Виктор Шендерович.
В аресте Льва Пономарева меня удивляет только мое собственное удивление по этому поводу. Это атавизм. Психика перестраивается медленно, она еще существует в иллюзорном мире логики, прав и закона. А живем мы уже давно в полицейском государстве, которое просто положило нас вниз лицом. Позорные скоты и несчастная страна.
Лев Симкин.
В советское время судьи не были столь уж мягкосердечными и все же уважали старость. На моей памяти, а это последние два десятилетия советской власти, пенсионеров, оказавшихся на скамье подсудимых, судьи жалели. Даже за серьезные преступления старались не сажать. А уж за административные проступки и говорить нечего. Сутки тем, кто помоложе, давали лишь за мелкое хулиганство. И то не за всякое, а еще за грубое неповиновение в милиции. За остальное штрафовали. Да и сроков больше 15 суток не существовало. С начала нулевых по причине общей гуманизации начали сажать стариков. Вначале предпринимателей за 60 и за 70, потом и до других дошло. Это я к тому, что бесчеловечность постепенно вошла, так сказать, в правоохранительную норму. А согласовал ли судья 25 суток 77-летнему автору заметки в Фейсбуке или нет, дело десятое. Мог и не согласовать, даже если его жестокое решение отменят, ничего ему не будет. В любом случае, всегда лучше перебдеть.
Возражения против ареста нашлись даже у неоппозиционной публики. Владимир Соловьев.
А у нас в законодательстве есть поправка на возраст при выборе наказания? Конечно, учитывая зависимость от тяжести совершенного преступления.
Сталина Гуревич.
Нашла пост Пономарева. Ну, если правильно нашла, не вижу призывов. Вижу умысел на участие в массовом мероприятии в нарушении законодательства. Подобные незаконные решения на руку либеральной тусовочки. Зачем жертв режима плодить на ровном месте?
Сергей Марков.
Льва Пономарева осудили на 25 суток за призывы к митингу. Мужику 77 лет. Отпустите его, не позорьтесь. Это какая-то неадекватность судебной системы и отсутствие контроля над административной системой. Отпустите 77-летнего политика. А если с ним что случится в тюрьме? Потом Россию отмывать надо будет годы. Отпустите Льва Пономарева.
Константин Калачев.
Арест на 25 суток за публикацию в Facebook – это форменное безобразие. Правозащитник занимается ровно тем, чем и должен заниматься. Из уважения к возрасту и заслугам перед нынешней элитой, которой Пономарев как оппозиционер и лидер Дем России расчищал путь в конце 80-х и начале 90-х, можно было и минимальным штрафом обойтись, если уж исходить из «Дуралекс Седлекс». А лучше бы вообще не трогать человека.
В похожем ключе высказался и глава СПЧ Федотов, назвавший решение суда необъяснимым.
В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время.
Варя Горностаева.
Вот и Михаил Федотов назвал необъяснимым задержание Льва Пономарева. Все смешнее и смешнее это слышать от председателя СПЧ. Хотя что тут смешного?
Андрей Десницкий.
Михаил Федотов, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, считает, что Лев Пономарев виновен, но можно было ограничиться штрафом. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Кирилл Шулика.
Когда СПЧ размышляет сажать за репост или оштрафовать, то как-то не понимаешь, это точно правозащитники? Нет, вот точно, прямо это СПЧ, а не Совет по делам казачества. Это к дискуссиям о доброте администрации президента. Да, добрые оштрафуют за репост, а злые посадят. Тем более волна либерализации наказания за репост уже пошла. Все, кто хотел, уже выступили гуманистами, поэтому можно возвращаться на исходные позиции.
Михаил Гохман.
Извините, конечно, но это момент истины. Совершенно понятно, что сотрудничать с этой властью нельзя. Ни под каким видом. Пусть генералов в СИН правозащитниками назначают.
Пересмотреть решение об аресте Льва Пономарева потребовали члены Московской Хельсинской группы, Совет Европы и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Условия содержания в спецприемнике правозащитник назвал пыточными. Его посадили в камеру с 11 другими заключенными, в том числе с теми, кто ранее отбывал сроки в тюрьме. О символическом значении этого ареста рассуждает Александр Морозов.
Все знают, что Лев Пономарев был одной из ключевых общественных фигур в момент перехода власти от Горбачева к Ельцину в Москве, в тот исторический момент, когда от каждого требовалось какое-то усилие, чтобы закончить советский период. Потом он выбрал себе путь правозащитника, хотя мог бы и стать чиновником московской мэрии или еще каким-то важным чином. Таков его склад ума и темперамент. И он прожил 25 лет, лидером одной из правозащитных организаций. Все эти годы власть, а она непрерывно трансформировалась от лучшего к худшему, пока не дошла до похабного состояния, признавала его исторический статус. И вот, наконец, он получил 25 суток ареста. Это прекрасное событие. На одной стороне вся эта испохабившая машина власти, а на другой Пономарев. У меня даже нет протестного чувства по этому поводу. Прожить жизнь так, чтобы в 77 лет получить 25 суток ареста за высказывание, это же совершенно не стыдно потом будет стоять у дверей апостола Петра.
Еще одно объяснение предлагает Сергей Пархоменко.
Помимо демонстративной жестокости в отношении 77-летнего человека, при помощи которой нам всем еще раз дают знать, что никто не может рассчитывать не только на снисхождение, но и просто на разумное рассмотрение дела, когда речь идет о политике и о гражданском праве на протест, в решении видно хладнокровное и расчетливое послание. Это послание адресовано Европейскому суду по правам человека. Это грубая и наглая плюха Европейскому суду и в целом европейскому правосудию вместе с Европейской конвенцией по правам человека, лежащей в его основе. Мы все радовались решению ЕСПЧ по делам Навального и громко интересовались, что ответит на это российский суд и российский законодатель. Но вот ответ получен. 77-летний Лев Пономарев – один из старейших во всех смыслах слова российских правозащитников, человек, много лет призывавший своих сторонников к мирному и конструктивному диалогу с властью, принес нам этот ответ. И ближайшие 25 суток будет нам всем его втолковывать. Молча, но очень ясно и очень отчетливо, сидя на нарах.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 17:00 вечера, сразу после выпуска новостей.